В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчетная неделя и начиналась довольно весело, и закончилась вполне замечательно. Да и в промежутке было от чего позабавиться. Правда, забавно все это только если живешь не в России, а где-нибудь снаружи, и наблюдаешь происходящее как биолог приборное стекло. А как вспомнишь, что это, собственно, и есть Родина, так веселье проходит почему-то. Ну, да ладно, начнем. Давно замечено, что перемена мест действует на человека благотворно. Эдак проснется человек в другом пейзаже, вдали от наскучивших рыл и натюрмортов, как почувствует себя молодым и свободным, как вдохнет-выдохнет, да как воспарит. Гогена на Таити, в смысле живописи, сильно прорвало. Гоголь в Риме аж мертвые души написал. А министр обороны Иванов прилетел в Бишкек и почти тут же выдал откровение огромной силы.
По сообщению агентства РИА Новости, министр обороны Сергей Иванов во время беседы с журналистами в Бишкеке заявил: рынка нефтепродуктов в России нет. Есть дети лейтенанта Шмидта, которые поделили Россию. Там полная монополия. Конец цитаты.
Да, против фактов не попрешь. Поделили. Причем не будем мелочиться, не только рынок нефтепродуктов, а вообще. Распилили матушку Россию на мелкие кусочки по числу заинтересованных граждан, а потом еще 10 лет напролет закатывали друг друга под асфальт и средства массовой информации. Вот только кто же это все делал? Кто эти загадочные дети лейтенанта Шмидта, на которых покатил бочку из Бишкека наш образованный министр обороны? Увы, турецко-подданных среди них нет, все больше комса да гбуха. Правда, самый сладкий кусочек Бобруйской окрестности в итоге распада СССР отошел политруку Лукашенко, но остальное почти исключительно своим, а потом уже и детям, безо всяких там метафор и без никакого лейтенанта Шмидта. Сынку господина премьера Фродкова с молодых ногтей дальневосточное пароходство отписали. Дитятка госпожи Матвиенко недавно вошел во владение питерской энергетикой. Да и Иванов-младший, сын господина министра, не сказать, что в Чечне на блокпосту в шее кормит, а 24 лет от роду трудится, не щадя себя, на посту вице-президента Газпромбанка. То есть, с учетом грядущей покупки Сибнефти на том самом рынке нефтепродуктов, о воровской судьбе которого вдруг затревожился его федеральный папаша. Это теперь и беспокоит по ночам мой зыбкий ум. Кой черт потянул в Бишкеке за язык министра обороны? Не явка ли с повинной? Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артеньев.
Хоть папаша лейтенантом спекулировал Остап, был он жалким дилетантом. Лейтенант не тот масштаб. А министра обороны, будь, к примеру, он сынком, мог чихать бы на законы, не прикрывши нос платком. А какую бы карьеру сделал я в стране родной, если б сыном был премьера или мэра бы женой? И была бы из окошка площадь красная видна, но, похоже, та дорожка мне уже не суждена. Волосатой нету лапы, неприметная родня. В общем, зря когда-то, папа, ты заделывал меня.
Теперь о политике. Своей политической жизни в России нет уже 6-й год. Ну, не считать же политической жизнью, в самом деле, пыльный вертеп, где по заказу раскрывает рот деревянный Грызлов и с крутящимся ключиком в одном месте бегает заводной Миронов. Ну, нету своей политической жизни у нас. Видимо, поэтому с такой страстью наши петрушки включились в жизнь украинскую.
Всю последнюю неделю российские политики активно комментировали политический кризис на Украине. В частности, глава КПРФ Зюганов заявил, что украинские политики грызутся между собой, как пауки в банке. Владимир Жириновский предложил арестовать Юлию Тимошенко, а Дмитрий Рогозин назвал сообщение о кризисе на Украине хорошей новостью.
Непритворная радость, обуявшая наших шариков и тузиков по случаю политического кризиса на Украине, легко объяснила. Когда сам 5-й год сидишь на цепи возле хозяйского крыльца и подаешь голос только по команде, ничто так не скрашивает жизнь, как ежели за забором, у тех, которые на свободе, вдруг случится какая-нибудь неприятность. Это так утешает. Полаешь всласть в их сторону, цепью побренчишь, да и ляжешь снова возле федеральной миски в хорошем настроении. Кстати, об Украине. Там ведь у них сейчас, по нашему российскому календарю, год это 92-93, послереволюционный, с битьем посуды в доме победившей демократии. Но обратите внимание, пока что без танков у парламента, без разгона СМИ, без полицейщины, без арестов политических противников, коалиции, переговоры, компромиссы. Нормальная тут политическая жизнь. Мы уж забывать стали, как это бывает, правда? Только знай, радуемся стабильности нашей этой рогоподобной. Теперь несколько слов о Чечне. Ну, не вздрагивайте раньше времени. Когда будет повод вздрогнуть, я вас предупрежу. А пока сюжет мелодраматический, благостный. Я его пока на ленте новостей читал, чуть соплями не захлебнулся от умиления.
Ряд субъектов федерации построил свои средства в различных городах и селах Чечни, 14 школ. Об этом на встрече с руководством администрации Ростовской области сообщил председатель правительства Чечни Сергей Абрамов. В каждом районе Чечни сейчас есть специалисты, командированные из различных краев и областей страны. В основном это милиционеры, сказал Абрамов. Со временем они уедут, и хорошо, если о них останется память в виде школ. Конец цитаты.
Молодежь, давно потерявшая нравственные ориентиры, на такую вице-премьерскую заяву, пожалуй, просто хмыкнет, а то и заржет в голос. То ли дело мы, ветераны застоя, инвалиды девятой пятилетки, в далеких 70-х, с размаху ударенные пыльным мешком развитого социализма. В словах чеченского вице-премьера нежданно-негаданно учуем мы запах родного времени и сделаем стойку и прослезимся от ностальгии. Мне ли, вместо учебы в институте, выводившему неведомый совхоз на третье место по Волоколамскому району, мне ли не пропитаться энтузиазмом господина Абрамова? Да, да. Пускай милиционеры со всей страны ставят школы в Чечне. Ученые пускай разбирают на базах корнеплоды, а химики руководят культурой. И скоро все мы, единый, хотя и поврежденный на голову советский народ, рванем к победе, сами догадайтесь чего. Ой, как вы думаете, кончится это когда-нибудь, или мы тут так и будем ходить по кругу, как ослепшая цирковая лошадь, а? Но вернемся, собственно, к Чечне. Я обещал предупредить вас заранее, так вот можете начинать вздрагивать. Хотя, собственно, чего уж так особенно... Повторяю, не в Люксембурге живем, чтобы вздрагивать всякий раз.
Сотрудники Шалинского райотдела милиции отобрали у съемочной группы программы «Вести Чечня» видеокассету с записью митинга против похищения людей, прошедшего 19 сентября в селе Новые Атаги. Милиционеры объяснили свои действия тем, что телевизионщики не то снимали. Конец цитаты.
Милиционеры правы глобально. Телевизионщика вообще хлебом не корми, дай снять не то. Но в данном случае странно. Государственная телекомпания. Ну, могли бы, кажется, посоветоваться с руководством. Мало ли сюжетов. Вот хоть как менты школы строят. Аквапарк, опять-таки, Ксюшей Собчак заложенный. Там ведь, небось, уже что-нибудь высится или глубится. Нет, приехали снимать. Как родственники похищенных федералами людей требуют соблюдения закона. Ну, милиция некоторое время журналистов терпела, а потом они их достали своими вопросами, и милиционеры повезли телевизионщиков в Шалинский РОВД, где сидели четверо из 10 похищенных. И вот тут журналистка проявила уже полную бестактность и спросила у одного из задержанных, отчего это у него поясница перевязана. Задержанный тактично ответил, что у него болят почки. И вот тут, на самом невинном месте, милиционеры вдруг остервенели и отняли кассету и стерли содержимое. И вот теперь я гадаю, почему так болели почки у задержанного? И почему 5 из 10 задержанных на следующий день вернулись домой в тяжелом состоянии? И от чего вообще так ухудшается здоровье людей после посещения Шалинского РОВД? И где остальные пропавшие? И не попадут ли они в число безымянных боевиков, уничтоженных доблестной милицией? А если выживут, не пойдут ли потом к боевикам на самом деле? Но это я все про себя думаю. Абудировать все эти вопросы вслух, да еще работая на государственном телевидении, боже упаси. Пока в Шалинском РОВД лечили почки подозреваемым, руководство республики тоже не сидело, сложа руки.
Мы должны открыто заявить, что чеченская нефть, являющаяся одной из самых дорогих в мире, вывозится и продается, и на эти деньги потребуется восстановление республики, заявил вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров, выступая в четверг перед журналистами в Гудермесе. Нужны миллиарды и миллиарды. В том же выступлении Рамзан Кадыров предложил прекратить командировки в Чечню сотрудников МВД из других регионов России.
Переведем сказанное с официозного на русский. Про восстановление республики это, конечно, такая шутка. А вот распиливать нефтяные миллиарды Рамзан Кадыров готов теперь, стало быть, сам. Без помощи дружного коллектива генералов и министров Российской Федерации, ныне сидящих на вентиле с ним рядышком и постоянно хватающих друг друга за руки с криком «Дайте мне!». И держать Чечню в узде Кадыров готов без федерального МВД, сам, со своими бородатыми орлами, наводящими ужас на собственную республику покруче любого ОМОНа. Хорошее предложение, кардинальное. Кстати, Масхадов по Хасавюрскому договору требовал у России гораздо меньших уступок. Так его убили. Я не в смысле рекомендации, а просто так, для общего развития. Теперь пара слов о непобедимой и легендарной. Ну, насчет нынешней непобедимости не будем наступать на больную мозоль, а вот насчет легендарности – это да. Легенды об этой армии можно складывать хоть каждый день. Вот, например.
Первые результаты дал месячник по очистке территории Читинской области от бесхозных боеприпасов, объявил губернатор области Равиль Гениатуллин. После взрыва 13 сентября, который произошел на одном из пунктов приема металлолома в Чите и повлек за собой человеческие жертвы. Как сообщило информационное агентство «Регнум», в минувший вторник в Читинской области при осмотре военного полигона было обнаружено 46 минометных мин, 6 артиллерийских снарядов в заводской упаковке.
Бесхозные боеприпасы. Как это трогательно звучит. Как будто песик потерялся у рассеянной хозяйки. Ну, за всеми не уследишь, да? Ну что, в Забайкальском военном округе, где с меня снимали с процентами мой священный долг в начале 80-х, мы еще тогда подрывались на этих бесхозных снарядах. А тут, слава богу, снова отцы командиру власти. Военный бюджет растет, как царевич в бочке. Уж под самую крышу затоварились. Так что эти 46 минометных мин и 6 снарядов – такая мелочь, что не стоит обращать внимания. Главное – родина в безопасности. Если, конечно, не взорвется однажды от какой-нибудь бесхозной ядерной боеголовы в руководстве. Но не будем о грустном, давайте лучше о хорошем. Хорошую дачу построил себе бывший замначальника тыла Ленинградского военного округа генерал-майор Храмочкин. Строил он ее 2 года напролет. Не сам, разумеется, а разумеется же с помощью армейской техники и личного состава округа. Ну, а иначе зачем идти в генералы-тыловики, да? Как установил Сертоловский гарнизонный суд, солдаты работали на этом строительстве по 6-7 месяцев. Один боец охранял дачу в течение 1,5 лет. Ожидал, надо полагать, наиболее вероятного противника со стороны Финского залива. И вот за все это Сертоловский гарнизонный суд приговорил попавшегося с поличным генерал-майора к отпиливанию рук и ног ржавой ножовкой на плацу в присутствии остальных замначальников тыла, чтобы неповадно было. Шучу. Суд приговорил его к штрафу 50 тысяч рублей. Поздравим же скорее с этим приговором всех замначальников тыла и поскорее отменим последние отсрочки призыва для студентов. Потому что весной опять дачный сезон начнется, а генералам жить негде. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2015 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Газета «Юриспруденс» сообщает о приговоре генералу Соборочкину, который был уличен в использовании солдат-срочников для рытья на своем дачном участке котлована под искусственное озеро для своей новой яхты, которую ему построили солдаты-контрактники. Трибунал согласился с требованием обвинения и приговорил генерала к штрафу в 5000 рублей условно. Газета напоминает, что ранее генерал уже подвергался аналогичным штрафам за то, что привлекал солдат в качестве бесплатной рабочей силы для постройки дома, посадки дерева и рождения сына. О новой административной реформе пишет газета «Единая правда». Для устранения дублирующих функций различных ведомств Федеральное агентство по печати и СМИ решено переподчинить МВД и объединить его с уже существующими структурами – агентством по размагничиванию видеоматериалов, комитетом по отъему камер и Федеральной службой битья по почкам. Юбилейный 100-й самолет Су-27 упал вчера в 3 километрах от литовской границы, сообщает газета «Контрактная звезда». Пока российские спасатели добирались до места катастрофы, литовская сторона успела перетащить обломки самолета и катапультировавшегося летчика на свою территорию и заявить решительный протест. Новые планы социального развития региона обнародовало правительство Брянской области, пишет газета «Российские ведомости». Здесь планируется построить 100 школ, больниц, дворцов культуры и парикмахерских за счет средств других субъектов федерации, а также получить существенные бюджетные льготы от федерального центра. Для этого часть жителей Брянщины намерена уйти в специально насыпанные горы, где будет заниматься похищением людей, закладкой фугасов и распространением идей брянского фундаментализма.
Теперь несколько слов о богоугодном промысле – Он разнообразен гораздо более, чем кажется многим, непосвященным в таинство Русской Православной Церкви.
По сообщению газеты «Новое известие», Русская Православная Церковь совместно с частным бизнесом начала большую стройку. В Москве, рядом с 10 храмами, на земле, принадлежащей РПЦ, будут возведены торговые центры. Строительство 3 супермаркетов уже началось. В проект предполагается вложить 25-30 миллионов долларов. Часть площади Московская Патриархия получит бесплатно под так называемые иконно-книжные лавки. Однако, как замечает газета, основную часть дохода этих лавок составляют ювелирные изделия и марочные вина.
Да. Христос, конечно, изгонял торгующих из храма, но по мысли нынешних отцов церкви, надо полагать, делал это от недостатка информации о возможностях храмового бизнеса. Спасение человечества – занятие кровавое и неочевидное, а бабки – вот они. А если еще договориться с федеральной римской властью насчет финансирования, с откатами в сторону наиболее продвинутых отцов церкви, то вообще все будет тип-топ. Ах, какие возможности упустили они там в Иерусалиме. Ведь если бы Каиафа вовремя дал Мессии долю в церковной ювелирке и винах, все бы обошлось. И Спаситель не преломлял бы хлеб, а приторговывал им, не отходя от кассы. Я правильно рассуждаю? Нет. Но если нет, тогда пускай кто-нибудь из специалистов объяснит мне, где у нас кончается православие и начинается хищение в особо крупных размерах. И напоследок о царстве закона, окончательно установившемся на территории Российской Федерации в минувший четверг. Совсем коротко, потому что, ну, что тут рассусоливать. Короче, в четверг дружный состав Мосгорсуда, за недельку изучив 500 томов дела и не заметив в этом деле ничего предосудительного, по-быстрому оставил Ходорковскому 8 лет из 9. Дело было действительно срочное, потому что еще немного, и Ходорковский стал бы депутатом. На радостях, что успели, победившая братва той же ночью наслала в гостиницу, где жил канадский адвокат Ходорковского Роберт Амстердам, каких-то бойких ментов. Амстердаму этому, чтоб много не разговаривал, устроили ночной шмон, отобрали у него паспорт и аннулировали визу. Чемодан, вокзал Оттава. Как бишь называется страна, граждане? Нет, не где Оттава, а вот где мы с вами. Не Венесуэла час, нет? А впрочем, после всего, что эти добрые ГБшные молодцы уже наворотили по месту руководства, какой смысл стесняться? Счастья вам.
Амстердам, не Амстердам, получайте по мордам.
Опа, опа, вот и вся Европа.
Чтобы обессмертить душу, я с утра отправлюсь в храм.
В алтаре купить чекушку и колбаски 200 грамм.
Буль-буль, ням-ням.
Мир в Чечне настанет скоро, воплотятся все мечты.
Всюду школы, 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 в них менты, менты, менты.
Ага.
Вот идет парад военный, полк шагает здоровенный.
Вместо знамени кирка, это дачные войска.
Что нам, дети лейтенанта, слышать о таком смешно?
Здесь полковником-гарантом все поделено давно.
Журналюгой каждым надо ставить рядышком ментов.
Чтобы не снимали, гады, наше вечное не то.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».